الله أكبر الله.
Heretic Talk Podcast.
بسم الله الرحمن الرحيم. Искатели праведной истины.
Нархабн, братья и сестры. Я Денис.
Я Согат.
И мы Heretic Talk. Абсолютно субъективный, полностью беллетристический подкаст о необычных и ложных учениях, тоталитарных сектах, деструктивных культах, их последователях и лидерах. Все, что показалось нам интересным.
Ранее в подкасте.
Откуда появилась Нигерия? И почему конфликты на религиозной почве продолжаются до нынешнего времени?
Причины конфликта кроются в самом основании, в судьбе народов, которые оказались на этой территории. Нигерия – достаточно искусственное государственное образование, переплетение многих народов совершенно разной культурой. И поэтому Боко Харам не является чем-то самостоятельно существующим в Нигерии, а скорее продолжает достаточно старую традицию противостояния севера и юга.
Начнем, как и полагается, с истоков. Ислам возник на Аравийском полуострове примерно в 6-7 веке нашей эры. Арабы тогда в основном занимались торговлей и кочевничеством. Некоторые из них верили в популярные религии соседних стран, хотя часто могли поклоняться шумерской богине неба и дождя Аллат, или же были сабеями, обожествляли звезды и прочие небесные тела. Среди народов, населявших Аравийский полуостров, самыми многочисленными религиозными конфессиями были иудеи, христиане и язычники. Но были и люди, поклонявшиеся единому богу. Этих людей называли ханифа. Они верили в бога Рахмана, Рахмана Милостивого. А на территории Йемена еще с 4-5 веков была жива вера в бога-творца, которого по-арабски звали Аллах. Время до появления учения пророка называется джахиль. Невежество, первобытная грубость. Так случилось, что в то время в Мекке жил мужчина по имени Мухаммед. Из бедного клана Хашим, правящего племени Курайши. И этому человеку было суждено стать пророком. Всевышний даровал ему роль посланника Божьего, через него обещал транслировать свои слова. Позднее даже за ним ходили писцы, которые записывали Божьи откровения. Суть ислама состоит из совокупности 5 и основных религиозных столпов, правил, веры в истинность Аллаха всех откровений, ниспосланных через Мухаммеда, и полного принятия догматов и предписаний. 5 основ – это вера в единого Бога, в справедливость Аллаха, пророческую роль Мухаммеда, в воскресение, загробную жизнь и день суда, а также признание имамата халифата.
Государство, главного и единого для всех мусульман.
Ислам подчеркивает непостижимость Всевышнего и отвергает его воплощение, в том числе в том виде, как это принято в христианстве. Коран считается предвечным и несотворенным словом Бога. Такое представление о том, что он существовал всегда и только позднее появился в записанном виде, очень походит на рассказы об иудейской Торе.
Причем в исламе она считается тоже священным текстом, только старым, который некорректный.
Однако последовательно придерживаться принципа одной книги не получилось. Возникает предание, сунна, как толкование писания. Иногда, не вполне обоснованно, к 5 столпам ислама добавляется 6-й – джихад, усилие, либо борьба за веру. Догматика ислама тесно переплетается с правовыми нормами. Вся жизнь мусульман, вплоть до деталей, строго регламентирована. Аль-фикх – доктриной правил поведения, что переводится как «знание» либо «глубокое понимание», и аш-шария – совокупностью правовых, моральных и этических норм ислама, имеющих божественное установление. Шария переводится «прямой, правильный путь».
Юридический контроль осуществляется с помощью системы, называемой фикх. Это практическое руководство о том, как решать юридические вопросы. Фикх включает в себя и шариат в том числе, когда вопросы пересекаются. Поэтому их путают. Но шариат при этом охватывает на самом деле намного большее количество вопросов. Шариат регламентирует вообще почти всю жизнь мусульманина. Шариат объемнее фикха. Более того, шариат основывается только на священных текстах, на Коране и Сунне. А фикх основывается прежде всего на хадисах и решениях определенных трактовщиков.
Давайте вернемся к истории, которая развернулась после смерти пророка Мухаммеда.
У пророка потомков мужчин не осталось из-за ранней смерти его сыновей. Но важна нам Фатима.
От первой жены.
Ее брак с двоюродным братом Мухаммеда Али бен Аби Талибом дает начало особым династиям тарифов, происходящих от Аль-Хасана, и саидов, происходящих от Аль-Хусайна. Это внуки пророка. Кончина Мухаммеда поставила его последователей в затруднение. Никаких распоряжений относительно дальнейшей возможной передачи власти или иных действий он не оставил. Получалось, что рушится прямой контакт со Всевышним, поскольку Мухаммед являлся связующим звеном между Богом и Уммой.
А Аравию как раз уже покорили, и надо было думать, что дальше. Как развиваться-то? Халифат начали строить? Начали. Халифа больше нет.
На политическое управление в стране претендовали как ансары, так и мухаджиры. Напомним, мухаджиры – это те последователи Мухаммеда, которые были изгнаны вместе с ним из Мекки. А ансары – это люди, присоединившиеся в Медине к его умме. Кроме прочего, появлялись и лжепророки, которые пытались на волне смятения захватить власть.
Там же в Аравии этих кланов была уйма, и у каждого свой пророк.
После известных событий с Мухаммедом каждый хотел стать халифом.
Там чуть ли не сразу начались волнения и брожения. Вообще Мухаммед все решал в своей умме с помощью совета. В какой-то степени этой идеей вдохновлялись.
Победа досталась мухаджирам, а умма избрала преемника, которым стал Абу Бакр ас-Сиддик. Он получил титул халифа-преемника, и его теперь официально звали заместитель посланника Аллаха. Таким образом, управление уммой перешло в руки халифов. Они наследовали как политическую власть, то есть возглавляли новое государство, арабский халифат, так и религиозную миссию, продолжая реализацию простой программы, а именно распространение ислама.
Они одновременно заключают в себе халифы и политическую, и религиозную власть. Если халиф что-то сказал, то это должно быть исполнено. Халифы породили немало хадисов по этой причине. И свое государство они назвали «праведный халифат». Ну, понятно, потому что только они несут людям слово истины.
Абу Бакр продолжил расширение государства. Кстати, именно этот правитель первым поручил сформировать единый текст Корана. После смерти Абу был избран следующий халиф – Умар бен Ибн Аль-Хаттаб Аль-Фарук. И он и его предшественник выдали в свое время за Мухаммеда своих дочерей и приходились пророку родственниками. Халиф Умар не только продолжил завоевательные войны, в числе покоренных оказались и территории Ирака, Сирии, Ливии, Армении, Антиохии, но и предпринял меры для укрепления внутреннего единства в государстве. Отменил, например, практику раздела завоеванных земель между теми, кто участвовал в завоевательных походах. Вместо этого вводились жалования и паек. Подобные меры имели административное и экономическое значение.
Возникает вопрос. Почему, собственно, такой успех сопутствовал арабам в завоеваниях? Ведь вокруг были достаточно мощные государства, и на объединение только племен Аравии сколько времени ушло. Обычно такие крупные государства формируются на осколках других империй. И в данном случае совпали сразу несколько обстоятельств. Окружающие государства были слабыми на тот момент. Византия и сасаниды, правившие Персией, очень долго друг с другом сражались, измотали себя. Поэтому, когда подошло время сопротивляться арабам, желающих, в общем-то, не нашлось. Интересной была концепция арабского государства. Оно предлагало очень много преференций бедным. Налоги на войну снимались, которые они были, например, в Византии. А в Персии успех произошел из-за того, что местная элита сама находилась в состоянии внутренней вражды. Когда пришли арабы, они быстро поняли, что могут использовать это в своих интересах. Успех в Африке, потому что там не было устойчивых государственных образований. И когда они туда пошли, то уже завладели значительными территориями. А вторая причина в том, как они проводили свои завоевания и как у них в принципе было устроено общество. Дело в том, что халифат – это нетипичное государство, к которому мы привыкли, с управлением, с системами и так далее. Халифат – это скорее воинствующая теократия. Страна, в которой почти каждый гражданин может попасть на боевые действия. И более того, все они живут в состоянии боевого лагеря. Поэтому они запрещали арабам владеть землей. Ближайшие сподвижники Мухаммеда настолько много воевали, что многие стали генералами впоследствии и военной элитой нового государства. В частности, его ключевой отряд, с которым он еще Аравию покорял, там 10 тысяч в общей сложности, стал чем-то вроде гвардии, которая всегда использовалась для зачистки. А благодаря активному распространению ислама и существованию в нем концепции священной войны, армия постоянно пополнялась новыми и новыми людьми. Мотивацией было не только обратить всех граждан неверующих в истинного Бога, но и пополнить казну, заработать на этом, потому что все иноверцы платили джизию. Это специальный налог, который вынужден платить не мусульманин на мусульманских территориях. Также шла плата за территории. Если ты не мусульманин, тоже налог.
Заплати налоги и живи спокойно.
По Корану каждый уверовавший, особенно в тот период, это воин Аллаха, и завоевать всех неверных ему необходимо. Более того, джихад его очищает, приближает к святому состоянию. Воевать были обязаны все совершеннолетние мужчины. При этом было понимание, что если мы придем и начнем жестоко насаждать свою религию безжалостно, то будут проблемы, восстания. Поэтому в халифате процветала как раз терпимость. Во многом из-за концепции того, что христиане и иудеи не язычники, это иноверцы. И не более того. А вот в Византии, например, все ереси жестоко искоренялись.
Подчеркнем. Умар, второй халиф, провел реформу налогообложения, установил новый календарь и новое летоисчисление. Он начинал строить новое самосознание в государстве. После его смерти пришел к власти третий халиф, Усман ибн Аффан. Он тоже находился в родстве с Мухаммедом. Он был женат аж на двух его дочерях.
Самый интересный момент в том, что он из курайшитов принадлежал к элитному роду омейядов.
В его правлении началась унификация священных текстов. Коран, который вроде бы как уже был собран, начали перерабатывать, смотреть, что там правда, что неправда, начали собирать сунну.
Хадисоведение стало развиваться именно при Усмане. Тогда же стал появляться фикх.
При Усмане родственники халифа стали превращаться в своего рода знать, что вызвало недовольство в обществе. А попытка халифа расправиться с недовольными, подавшими жалобу на одного из его родственников, спровоцировала переворот и, как следствие, убийство правителя.
Проблема Усмана заключалась в том, что он недостаточно прилежно исполнял обязанности мусульманина с точки зрения основной уммы. Он начал жить богато, достаточно роскошно и стал устраивать хорошую жизнь для всех близких ему родственников. И вот этот отрыв от основной массы верующих и сыграл с ним злую шутку. Он не понял, что воинствующий халифат еще пока не готов окончательно превратиться в феодальное государство, к которому, собственно, он начинал понемножку подводить. Тем не менее, убийство его было совершено жестко и вульгарно, и это вызвало очень большие последствия для всего ислама.
Смена власти в государстве привела к многочисленным внутренним раздорам. Страна оказалась на положении практически гражданской войны. Следующий халиф Али бен Аби Талиб стал участником начавшегося конфликта между ветвями родственников Мухаммеда – омейядами и аббасидами.
Конфликт заключался в чем? Али Талиб был избран, потому что он считался доверенным лицом и вообще очень праведным человеком. Но Муавия, брат предыдущего халифа Усмана, не был согласен с этим решением и восстал вместе со всем своим сирийским регионом и армиями. И случилось то, что в исламе называется первая фитна, то есть раздор между мусульманами. Война была очень на самом деле жесткой, потому что многие поддержали Муавию. Многим хотелось уже закрепостить свои земли, привыкли уже к роскошной жизни, к возвышенности над остальными мусульманами. А Али, наоборот, выступал за то, чтобы ему конкретно сохранить свою власть, во-первых, и во-вторых, продолжить развитие халифата. Как раз тогда же случился еще один раскол. Дело в том, что в ходе постоянных конфликтов омейяды поймали Али на хитрости. Они стали проигрывать и уговорили Али на то, чтобы решить все договорным способом. Решили провести суд и определить, является убийство Усмана правоверным или нет. Права Али не признал этот суд, но Али мириться не стал с таким исходом. Часть войск, которая принадлежала Али Талибу, решила, что суд был проведен неверно, все было неправильно и откололись. И вообще сказали, что надо ислам возвращать совершенно вот к тому, что было при Мухаммеде, максимально ортодоксально, максимально по учению пророка.
Они получили название хариджиты, и численность уже сразу составляла, ну, значительную часть, по-моему, 20 тысяч отсоединилось. Так что появилась еще одна сторона в вооруженном конфликте.
Которая не приняла ничьих условий.
Она была против и разврата, по их мнению, омейядов, и утраты истинного пути, и против Али, который хотел свою власть укрепить слишком сильно, по их мнению. В том числе Али, например, желал, чтобы его сын стал следующим халифом.
В конце концов, на Бен-Талиба было совершено покушение, и он погиб. Так закончилось правление первых четырех халифов, называемых в исламской традиции праведными. Случилось это в 661 году.
Важно отметить, что Али после себя оставил действительно огромную империю, которая охватывала практически всю Северную Африку, значительную часть Месопотамии к тому моменту, всю Сирию, всю Аравию. Это было крупное, тяжело управляемое государство. Как бы ни старались ни хариджиты, ни кто-либо еще вернуть все время назад, повернуть, так сказать, время вспять, на самом деле наступление полноценного управления и феодальных отношений было неизбежно. Более того, после захвата Персии. Потому что в Персии на тот момент уже и так существовала система управления, очень устойчивая, очень стабильная, и в итоге халифат ее заимствовал. Следующим халифом стал представитель рода омейядов.
После смерти последнего праведного халифа, первое, замедлился, причем очень сильно, рост арабского государства. Главная задача теперь заключалась в том, чтобы удержать его в прежних границах. Второе. Прекратились выборы халифов. Их заменило наследование.
Потому что Али назначил своего сына, сын не смог, потом омейяды вы перехватили власть.
И самое важное для нас с вами – третье. Мусульмане разделились на течения, среди которых крупнейшими и по сей день остаются шииты и сунниты. Да, есть еще вышеупомянутые хариджиды, но их количество крайне мало. На сегодняшний день их последователи живут на территории Омана, и их не более 3 миллионов. Религиозные взгляды хариджитов в основном совпадают с суннитскими, однако господа признавали законными только первых двух халифов – Абу-Бакра и Умара. Основным пунктом учения хариджитов было признание равенства всех мусульман, арабов и неарабов, внутри уммы. Во взгляде на халифат они предлагали идею разделения властей, то есть халиф – это выборная должность, сравни современному президенту, а судебная законодательная власть должна быть у совета. Они разработали идею о малом и большом грехе. По мнению этих же товарищей, мусульманин, совершивший большой грех, приравнивается к неверному. Также они внесли в богословие постулат о бесполезности веры без ее подкрепления благочестивыми поступками.
Собственно, это и была основная причина их отделения. Они видели в происходящем утрату основ веры. И они выступали за полное равенство среди всех. А к тому моменту элита уже стала сильно отделяться и по благосостоянию, и по власти, и по возможностям. Они хотели возвращения во времена Мухаммеда, когда он со всеми говорил на равных. Так что можно сказать, такое первое космополитическое движение в рамках ислама. Даже социалистическое в какой-то степени.
Немного поясним за шиитов. На данный момент их примерно 10-20, кто-то говорит даже 30% от всех верующих в Аллаха. Отличительной чертой является убеждение в том, что управлять уммой должны имамы, назначенные Всевышним. То бишь, люди из числа потомков пророка, которым является убиенный Али Талиб, например, и его потомки от Фатимы. У халифов, по мнению шиитов, власти быть не должно, и они критично относятся к первым трем халифам, так как, например, Абу-Бакр был избран меньшинством, Умар был назначен предыдущим правителем, а Усман вовсе выбирался из 6 преемников Умара, да еще с такими условиями, при которых избрать кого-либо, кроме того самого Усмана, было нереально. По мнению шиитов, выбор имама мусульманской общины подобен избранию пророков, и делает его Аллах. И именно поэтому люди, которые становятся имамами, ведут свою историю от самого Мухаммеда.
Шииты основывают свои убеждения, что именно алиды имеют право на имамат, фразой пророка про детей Али. Он назвал их господами юношей рая. Не рая, а рая. То есть господами трактовщиков. Именно поэтому они вели линию напрямую от него. Проблема в том, что в какой-то момент эта линия закончилась. Один из имамов не оставил сына в определенный момент.
На самом деле не грех, даже пророк не оставил сына после своей смерти.
Поэтому с тех пор они выбирают такого человека. Проблема в том, что он должен быть только один, но при этом они уверены, что он всегда существует на планете. Единый верховный имам. Он точно есть.
Причем его никто не видит. Он скрыт.
К тому же шииты ожидают, что последний имам, который пропал в 941 или 872 году, разные источники, он должен вернуться однажды. И тогда настанет действительно Царствие Небесное на планете. Его звали Мухаммад аль-Махди. Поэтому и верят в Махди, спасителя, мессию, который обязательно вернется снова. И в частности, таким имамом, например, сейчас является великий аят-Алла, государь Ирана. Имам у шиитов – это и политическая фигура одновременно, и религиозная. Оспаривать его решение ни в коем случае нельзя, потому что он получает знания, по их мнению, напрямую от Аллаха. Нельзя никак воспротивиться никакому его решению. Нельзя его трактовать. Все напрямую надо воспринимать.
В том числе все законы, принимаемые в государстве, даже если есть парламент какой-то, политические партии, президент тот же указы принимает. Если они противоречат мнению имама, эти законы ничтожны.
Поэтому власть имама в обществе шиитов можно сравнить с абсолютной. В какой-то степени это заимствование персидских традиций. Потому шииты в основном-то распространились именно там, именно на территории Месопотамии изначально.
Не просто персидских, а именно зороастрийских, потому что именно в зороастризме была подобная система управления, когда духовный лидер совмещал лидерство и политическое.
Проникли достаточно далеко в свое время, особенно когда Османская империя правила, смогли распространить свое влияние в рамках конфликта с ней.
Иран, Азербайджан и еще некоторые государства.
На нашем Кавказе есть шииты.
Среди шиитов выделяется ряд течений. Это свойственно в том числе суннитам. Вообще в исламе, как и во многих религиях, есть множество различных трактовок, вероучений и так далее. По легенде, пророк сказал слова со следующим смыслом. «Раскололись иудеи на 71 секту, и раскололись назаряне на 72, расколется и моя умма на 73 течения, и лишь одно из них будет верным».
Он предвидел те конфликты, которые неизбежно возникнут на почве ислама. И конфликты между шиитами и остальными, конечно, тоже будут жестокими и кровавыми уже с самого начала практически. Например, третий имам был замучен омейядами, и теперь день его гибели у шиитов – это траур.
Среди шиитов выделяются шииты-двунадесятники, исмаилиты, зиидиты и гулат. И все они вобрали в себя учение, проповедующее наличие у имамов божественности.
Двунадесятники так зовутся, потому что они верят, что вроде Али было 12 имамов. И 12-й он скрытый, про которого мы уже говорили. У них внутри есть своя подгруппа, в том числе алевиты. Они считают, что только преемники Мухаммеда могут трактовать истинный смысл Корана. Придерживаются всех основных шиитских убеждений. Не все с ними, конечно, согласны в этом отношении, потому что есть еще и, например, шииты тринадесятники, которые верят в 13 имамов. Но одно из направлений тех, кто, в принципе, придерживается такой концепции, это исмаилиты. У исмаилитов интересная история происхождения. Один из имамов, Джафар ас-Садик, в 760 году это произошло, отстранил своего сына от наследования имамата, потому что считал его слишком уж радикальным по отношению к идеологическим противникам, суннитам. Дело в том, что Исмаил вообще в целом придерживался очень интересных взглядов на тот момент, антифеодальных. Он считал, что вот эта вся история с раздачей земель – плохая идея. Надо продолжать развивать халифат, так как его развивал пророк. Поэтому он получил поддержку простого народа. И они считают, что Исмаил должен был унаследовать имамат, соответственно, его потомки являются истинными наследниками. И как раз после его смерти последователи объявили, что он не умер, он скрытый имам, и вот он вернется у них как Махди. Непогрешимыми божественными и они считают лишь 7 имамов до Исмаила. Кстати, как раз из них выделились в свое время фатимиды, которые создали очень крупный халифат в Египте, который оказал достаточно существенное влияние, в том числе и на регион Северной Африки, а значит, и на Нигерийское Северное Королевство. Банально через торговые пути обменивались идеями. Они раскололись уже в XI веке на множество течений, потому что не могли договориться, кто должен быть следующим халифом. Они воспринимают Бога как трансцендентную сущность. Вообще отрицают имена, какие-то концепции, ограничения. Он находится, по их мнению, в принципе, за пределами всех философских и метафизических категорий, за пределами положительных и отрицательных качеств. Поэтому нужно следовать его указаниям буквально. И из-за этого, в том числе, их столпы веры отличаются от шиитов одной важной деталькой – джихадом. Они этот столб признают и считают критически важным. Таким образом, любой исмаилит должен исполнять 6 ключевых заповедей. Неисполнение заповеди джихада для них – это харам. Зиидиты, которые отрицают в принципе наличие скрытого имама и отрицают божественность даже имамата. Более того, они вполне себе разрешают трактовку богословскую. Так что можно сказать, что они близки омейядам в этом отношении и той, не сектой, но направлением в исламе, которое возникло у них. Они даже допускают множественность имамов. И осели прежде всего в государстве идрисидов на западе Северной Африки и частично в Йемене. Тоже важно в нашем отношении, потому что раз они оказались на западе Северной Африки, они, соответственно, могли оказать влияние на Сангай.
Под термином «гулат» объединяется ряд направлений, в которые входят алавиты, они верят в Троицу, Айн Мим Син, первые буквы от имени Али Мухаммед и Салман Аль-Фариси. Алевиты, которые верят, что Али был представителем Бога, но не Мухаммед. Базигиты, которые убеждены, что шестой имам Джафар ас-Садик был Богом, а все предшествующие имамы его посланниками. Гурабиты, от арабского ворон, верили, что Али внешне был похож на Мухаммеда, как один ворон на другого, и поэтому ангел Джабриил ошибочно дал пророчество Мухаммеду.
Да, ребята не сектанты ни разу вообще.
Дамииты верили в то, что Али был богом, а Мухаммед его посланником.
Были кайсаниты, которые считали, что правильный наследник, правильный имам Али, это его третий сын, а не первый, потому что не от Фатимы он. Это критически важно. Но они исчезли уже в 9 веке, так что можно сказать, это получилось ненадолго ответвление. Шиихиты, которые верят в то, что скрытый имам Махди скоро придет, упразднит несправедливость, и когда это произойдет, появится Баб. Это человек-врата, который может напрямую общаться между Махди и людьми. У них все совсем жестко, они верят в нематериальное тело, которое воскреснет, верят в апокалипсис ближайший. Их, кстати, до 1 000 000 человек в Бахрейне, Ираке, Иране.
И были ефуриты, которые верили, что некий Муаммар из города Куфа, это Ирак, был богом. И они до кучи верили в реинкарнацию. А еще они разрешили вино, развлечения, измены и все прочее. И вообще они говорили, что Мухаммед это запретил, чтобы мусульмане совершали больше добрых дел и защитить людей от негативных реинкарнаций в рептилии и насекомых.
Мысль интересная.
Вы уже чувствуете, да, дорогие слушатели, что есть нечто общее среди всех этих малых ответвлений. Все они в той или иной степени обсуждают, насколько Али на самом деле бог, а вовсе не Мухаммед, насколько он лучший и правильный, и как именно он нас всех потом воскрешать будет. Среди шиитов есть те, кто слишком увлеклись идеей о непорочности и безошибочности во всем Али и дошли, можно сказать, до культа. Приостановимся только на одном из них, немножечко, но для того, чтобы понять ситуацию в Сирии, которая складывается в том числе и сейчас, на алавитах. Дело в том, что алавиты не признаются мусульманами полноценными мусульманами. Слишком уж много у них непонятных ритуалов и обычаев. У них есть культ Али, но он эзотерический в их варианте. С элементами магии, которые очень сильно заимствованы из христианского гностицизма. Ибн Таймии, в частности, говорил, что они считают их исламом. И это важно, потому что Ибн Таймии является критическим богословом для всех современных движений нового ислама, которые ищут свою основу, в частности, в ваххабизме. И не считают их исламом, потому что есть обряды из джахилии. Они возникли примерно уже в 9 веке. В это время у них появился собственный посланник, который как раз считал себя вратами между Махди и простым людом. Им удалось подняться при Османской империи. Более-менее к 18 веку они уже из Леванта вытеснили господствующих там тогда исмаилитов. За счет того, что вместе с колонизаторами боролись с турками. Они именно к современности более-менее стали превалирующими в сирийском регионе. Во что веруют? Просто цитата. Верую и исповедую, что нет иного бога, кроме Али ибн Абу Талиба, достопоклоняемого. Нет иного покрова, кроме Мухаммеда, достохвального. И нет иных врат, кроме Салмана аль-Фариси, предопределенного. То есть они верят, что Али – это бог. Что с точки зрения обычного ислама, в общем, ересь. Религия закрытая, инфы про нее очень мало, потому что не делятся. У них есть признаки секретного общества. Им разрешено представлять себя другими при незнакомцах, то есть они могут соблюдать обряды других религий, и при этом считается, что они сохраняют веру. У них есть группа избранных, обладающих тайным знанием. В общем, вы уже поняли, да? Они во многих моментах схожи с сектантами. Но при этом секты технически не являются во многом из-за многочисленности. И живут вот примерно на побережье Сирии, в регионе Латакии, маленькой полоской по побережью. Тем не менее, именно представители этого направления пришли к власти в государстве в 70-е годы. И отчасти в этом причина такого ожесточенного противостояния внутри государства. Потому что мусульмане-сунниты, да и мусульмане-шииты не считают алавитов мусульманами. У них есть и более жесткие концепции, например, что Али Бог создал земной мир, дал людям телесную оболочку, а до этого люди существовали в виде светящихся огней планет. И более того, они верят в реинкарнацию, что после смерти ты становишься животным, а если плохо себя вел, то съедобным животным. И только после седьмой жизни ты попадешь в звездную сферу, а если плохо себя вел, нет, попадешь в сферу чертей и бесов. Изюминкой на торте убеждения алавитов они считают, что у женщин нет души.
Вот это да! Очень нравится!
Очень странное направление.
Еретический разговор.
Но перейдем же к самой многочисленной ветви ислама на нашей планете, к суннитам. Они упирают на то, что после Мухаммеда не может быть настолько же достойных правителей. Поэтому лидер выбирается общиной. Сунниты делают особый акцент на следовании сунне пророка, его поступкам и высказываниям, жизненному пути, а также верности традиции и участии общины в выборе своего главы халифа.
Появились они при омейядах, потому что религиозность стала в халифате ослабевать, стали возвращаться староарабские традиции и обычаи. Они возникли как движение сопротивления, движение возвращения к основам. И запустили движение сподвижники пророка, прежде всего, и второе поколение сподвижников.
Среди направлений суннитов обособленно стоит одно вероучение – это суфии. Учение очищения сердца от всего, помимо Бога. Это больше философское учение, путь познания и достижения Всевышнего.
Есть мнение, что они возникли из-за активных контактов мусульман с сирийскими христианами после завоевания. Они увидели у них монастыри, им стало интересно, и в какой-то момент щелкнула идея, а что если и нам попробовать монашество во имя Аллаха?
Суфизм опирается на концепцию индивидуального достижения связи человека с Богом. Но на практике он часто подразумевает существование организаций, так называемых орденов или тарикатов. Лидеры их имеют духовное преемничество от учителей древности. В ряде стран суфизм представляет доминирующую часть исламской традиции. Однако в других странах, которые придерживаются традиционного суннизма, отношение к суфиям неоднозначное. Они считают его искажением религии, например, христианскими или индуистскими традициями, а отдельные практики объявляются противоречащими исламу, например, почитание умерших учителей, возведение им мавзолеев, молитвы на их могилах, ритуальные танцы суфиев и вообще концепция растворения человека в Боге. Существует такая теория или даже вероучение внутри суфизма, по которому ты, как личность, перестаешь существовать. Остается лишь оболочка, а все остальное переходит во власть Бога. Есть несколько значимых личностей в истории, которые по их биографии соответствуют этой концепции.
У суфиев даже есть практика чтения текстов ритмичного. Чем-то напоминает чтение мантр с целью достижения транса. Суфизм возник во многом как народный ответ на ислам. Достаточно быстро произошло вот это расслоение. Арабская элита стала исповедовать свои ритуалы, а народ свои. И в суфизм часто включались местные обычаи, местное верование и местные ритуалы в том числе. По мнению суфиев, что бы ни приблизило вас к Богу, все хорошо. Причем, так как это движение изначально шло больше от народа, они очень сильно уважают практику нищенствования и больше сосредоточены на твоем личном отношении к Богу, на эмоциях, которые ты при этом испытываешь, а не на каких-то глобальных разумных концепциях. Они хотят выпестовать у тебя внутри именно любовь к Аллаху разными способами, в том числе с помощью ритуалов, и понять природу этой любви, как человек ее начинает ощущать, что чувствует в процессе и так далее. Среди суфиев таким образом нет централизованного руководства, даже нет какого-то единого общего учения. Все зависит от ордена.
Некоторые практики этого течения часто используются теософами и прочими нью-эйдж-философами.
Неудивительно, с учетом того, как они много заимствовали.
Но нам среди суннитов интересно движение салафитов, которые ставят себе цель очистить ислам от различных чуждых, с их точки зрения, примесей, основанных на культурных, этнических и других особенностях тех или иных мусульманских народов. Они отвергают различные, с их точки зрения, нововведения. Вера, по мнению салафитов, должна соответствовать изначальному учению, как это было во времена пророка. Они отрицают возможность посредничества между Аллахом и человеком, сильно ненавидят суфизм. Также салафитам свойственна критика таклида, то есть отрицание необходимости следовать какой-либо определенной исламской школе или ученому. Они считают, что мусульманин не должен ограничиваться одной правовой школой. Его задача – выбрать то мнение, которое подкреплено наиболее сильным доводом. Салафиты утверждают, что паломничество к могилам святых – это харам. Они рассматривают его как поклонение мертвым или идолам. И вообще порицают празднование дня рождения пророка. Более того, взывание к помощи Мухаммеда или других праведников ислама считается проявлением язычества. Цитата. «Ни один посланник, будь то пророк Мухаммед или кто-то из предыдущих пророков, не разрешал людям взывать к ангелам, пророкам и праведникам, или просить их о заступничестве. Взывать к ним нельзя, если они уже умерли или отсутствуют рядом. Так не поступали ни сподвижники, ни их верные последователи. Такое поведение не одобрял ни один из мусульманских имамов, ни четыре праведных имама, ни кто-то другой. Кроме того, ни один из имамов не говорил, что во время хаджа или в другое время мусульманам следует встать возле могилы пророка и просить его заступиться за мусульман или помолиться за его общину. Любое политическое разделение исламской общины или гражданская война рассматриваются как раскол, нарушение единства среди правоверных. Разногласия среди мусульман считается порицаемым явлением. Исключением являются второстепенные вопросы фикха, исламского права, в которых могут присутствовать приемлемые разногласия между богословами. Главным и единственным способом разрешения разногласий у салафитов является возвращение к Корану или сунне Мухаммеда. Мы можем смело назвать этих господ фундаменталистами.
Как видно, по убеждениям салафитов, сунниты позволяют внутри своего движения очень большой диапазон различных вариантов от уверенного фундаментализма до полной свободы. Салафиты, конечно, здесь занимают правую сторону. Тем не менее, внутри салафитов тоже есть свое разделение, которое как раз и определяет грань фундаментализма. Есть пуристы, и так можно назвать салафитов, которые очень особое внимание уделяют принципу ненасилия. Ислам нужно проповедовать, не прибегая к насильственному обращению. Это очень важно с их точки зрения. Они считают, что нужно действовать с помощью образования и очищения религиозных верований и практик. Отвергают участие в политике при этом полностью. Называют его отвлечением или даже новшеством, которое вообще уводит людей от ислама в сторону куда-то. А есть активисты, которые выступают вообще за трансформацию общества посредством политических действий. Как раз в их число входят исламистские организации, современные в том числе. Но, в частности, самая известная салафитская организация, которая была сторонником активного политического давления и расширения исламского участия в управлении, это «Братья-мусульмане».
Террористическая организация, запрещенная на территории России.
А также египетская партия Хизб-ан-Нур. Они считают, что ислам поможет решить все социально-политические проблемы и смотрят на все сферы жизни, как на вопросы, которые можно решить с помощью Корана и Сунны. Салафитские активисты поэтому враждебны Израилю, Западу и всем прочим цивилизациям, которые настаивают на альтернативе. И тем более они враждебны любым попыткам секуляризма. Только религия и только ислам. Они считают, что надо действовать в рамках существующего порядка, не менять его, а пытаться внутри воздействовать для достижения конечной цели – замены этого порядка полноценным исламским государством. И, наконец, есть совершенно особое направление – это салафиты-джихадисты. Этот термин придумал арабист Жиль Кипель для описания как раз вот новых салафитских группировок, которые появились в середине 90-х и стали проявлять большой интерес к джихаду. Их еще называют иногда революционными салафитами или вооруженными салафитами. Можно сказать, что это крайняя форма суннитского исламизма, которая, в принципе, отвергает и демократию, и шиитское правление. Они считают, что не только нужно применять насилие, но более того, необходимо революционно свергать существующий правящий порядок посредством вооруженного джихада и заменить эти все государства одним, единственным глобальным халифатом. Собственно, они возводят джихад в один из столпов веры. Они считают более того, что это индивидуальная обязанность каждого мусульманина. Например, палестинский ученый-джихадист Абдаллах Аззам вовсе назвал такой джихад самой превосходной формой поклонения. Что про джихад, в принципе, говорится в исламе? И почему салафиты это так восприняли близко к сердцу? Приведем несколько примеров хадисов про джихад. Опираться будем на книгу «Булук аль-Марам». Сразу скажу, что я не буду приводить полный текст хадиса, потому что каждый раз там упоминается, кто кому это сказал и так далее. Если человек умер, так и не приняв участие в военном походе и даже не помышляя об этом, то он до самой смерти страдал одним из проявлений лицемерия. Сражаясь с многобожниками, расходуйте свое имущество, жертвуйте собой и используйте свой язык. Кто сражается ради прославления имени Аллаха, тот сражается на его пути. И вот, пожалуй, хадис, который более объемен, но при этом хорошо рассказывает, как нужно действовать во время такого похода. Выступайте в поход с именем Аллаха и на его пути. Сражайтесь против тех, кто не верует в Аллаха. Выступайте в поход, но не присваивайте трофеев до тех пор, пока они не будут поделены. Не нарушайте договоров, не надругайтесь над телами убитых и не убивайте детей. Встретившись с противниками из числа многобожников, призови их к трем вещам, если не согласятся хотя бы с одним из них, то оставь их в покое. Сначала предложи им обратиться в ислам, если не примут его, то оставь их с миром. Затем предложи им переселиться к мухаджирам и сообщи, что если они сделают это, то получат все права, которыми пользуются мухаджиры, и на них будут возложены все обязанности, которые лежат на мухаджирах. И если они откажутся переселиться, то сообщи им, что они будут находиться на положении рядовых мусульман. Получать свою долю трофеев и фея они будут только в том случае, если будут вести джихад вместе с мусульманами. Если же они откажутся принять ислам, то потребуй от них выплаты подушной подати. И если они согласятся, то оставь их в покое. Если же они и тогда откажутся, то сразись против них и спрашивай помощи у Всевышнего Аллаха. То есть... По хадисам о джихаде вообще-то нужно дать выбор всем, кого вы захватываете, каждому. Сначала дать ему возможность принять ислам, предложить равные права совершенно со всеми. Если не хочет никак, предложить ему участвовать в джихаде. С точки зрения этого хадиса получается, что участие в джихаде тебя все равно приравнивает, даже если ты не придерживаешься веры. Но... Как вы понимаете, конечно же, фундаменталисты по-другому это стали воспринимать. И они, в том числе и салафиты ранее даже, не очень-то торопились спрашивать у людей, хотят ли они обратиться в ислам, прежде чем начать их обвинять, и уж тем более начинать воевать с ними. Напротив, они восприняли основной принцип, что если перед тобой неверный, нужно с ним бороться. Соответственно, салафиты-джихадисты породили уже очень большое количество движений, которые обладают самым разным набором убеждений, но сходятся в одном – в обязательном вооруженном противостоянии с неверными. Салафизм в широком смысле чем-то подобен внеконфессиональному исламу, потому что некоторые приверженцы вообще не следуют определенному вероисповеданию. Салафит – последователь салафа, предание, то есть получается – означает любое реформаторское движение, которое призывает к возрождению ислама путем возвращения к его истокам. Они сходятся в одном, в буквальном понимании священных текстов и отвергают любые либеральные реформаторские движения. Поэтому в значительной степени можно сказать, что салафиты современные – это ответ на колониальную политику. Они таким образом сражаются за возрождение своей культуры, в том числе традиций и обычаев. И, может быть, именно с этим связана такая острая враждебность, поскольку в свое время колонизаторы жестоко к ним относились, теперь они относятся жестоко к колонизаторам, платят им их же монетой. Главной целью салафитов является установление халифата, возрождение праведного халифата и, соответственно, внедрение шариата в экономику, политику, судебную систему и в том числе даже в отношениях с другими государствами.
Среди фундаментальных идей также выделяются такие господа, как ваххабиты. Появился ваххабизм через 1000 лет после разделения шиитов и суннитов. Сущность этого течения заключается также в очищении религии, но только от влияний домусульманских языческих форм верований, культурных, этнических и каких-либо других особенностей тех или иных мусульманских народов. Это перекликается с салафитами. Любое политическое разделение уммы или гражданская война также, как и у салафитов, рассматривается как раскольничество.
Основатель движения Мухаммад ибн Абдаль-Ваххаба ат-Таммими был последователем салафитского идеолога ибн Таймии, то есть он расширяет идеи салафизма. Это во многом было скорее социальное движение бедных слоев против городского состоятельного населения и в значительной степени также освободительное движение против Османской империи, влияние которой к этому времени сильно ослабло, особенно в Аравии.
Кстати, интересный факт, если вы не знали. Османская империя считала себя продолжателем халифата, который был основан еще аббасидами.
После многочисленных расколов, когда единый халифат распался на множество отдельных халифатов, была эпоха 4, в том числе Омейяды, когда осели окончательно в Испании, а аббасиды заняли полностью Ближний Восток, в те времена халифами много кто себя называл. И в конце концов, когда османы полностью покорили все эти государства, султан османов назвал себя и халифом в том числе.
И лишь в середине 20 века Мустафа Кемаль Ататюрк, знаменитый турецкий революционер, упразднил халифат. И технически от пророка Мухаммеда и до 20 века длился халифат, который прервался.
И это воспринимается исламом всего мира как унижение. Ислам без халифа.
Причем унижение ислама самими мусульманами.
Но смотри, они-то воспринимают это иначе, потому что халифа заставили уехать в свое время из Стамбула, его изгнали.
И титул упразднили.
Мустафа Кемаль Ататюрк придерживался взглядов социалистических даже немножко, но прямо скажем, секуляристских. Поэтому с точки зрения ислама он вообще вероотступник.
Возрождение халифата, построение исламского государства, начиная со второй половины 20 века, это цель, которой следуют многие фундаменталисты в современном исламском мире.
Да, то есть в исламском мире много движений, которые за мирное возрождение халифата, за его воссоздание на базе какого-то государства, что и случилось, например, в Иране в ходе исламской революции. А есть часть, которая за вооруженное противостояние и именно за вооруженное свержение текущих режимов и установление халифата силой. С такими движениями мы все их знаем.
Вернемся к ваххабитам. Их основные принципы также совпадают с салафитами. Это строгое соблюдение принципа единобожия и единства Аллаха, отрицание всех новшеств религиозных, то есть разделение по языкам или каким-то течениям, критика всеобщего слепого следования какой-либо одной школе исламской мысли, признание понимания праведных предков как единственного правильного толкования атрибутов и имен Аллаха. Также ваххабиты включают куфр в веру. Это грех неверия, то есть убеждение в том, что неверие человека способно вывести его из религии. Такой принцип позволяет обвинять в мусульман, не разделяющих ваххабизм, в отступничестве и лишает их защиты имущества и даже жизни.
Это вот как раз тот момент, который позволяет ваххабитам нападать на других мусульман и при этом даже их умерщвлять без последствий для себя. Это хитрость, можно сказать. Но вот куфр принцип такой, что если вы не разделяете наше, вы выходите из ислама. А раз вы выходите из ислама, вы теряете защиту. С точки зрения суннизма обычного, это, конечно, очень радикальная концепция. Но для бедуинов Аравии это оказалось очень даже приятным убеждением, как раз подходящим, чтобы бороться с османской элитой. Именно благодаря последователям Вахаба возникло первое саудовское государство, потом его последователи уже создали второе, и, кстати, именно в те времена Тайр-Рияд и стал главным городом. Как раз оттуда расходился этот вариант ислама. Сунниты отличаются большим многообразием убеждений в рамках направления. И каждое из этих направлений было сформировано в каких-то конкретных регионах в свое время. Как это происходило? Еще при Омейядах очень сильно развивалась культура, наука арабского халифата. При этой династии арабский мир стал передовым. Представлял из себя просто кузницу ученых и лучших исследователей богословов своего времени. Но это случилось потому, что, как мы уже сказали, в исламе главная опора идет на тексты. А значит, нужно учиться. И при мечетях довольно скоро стали появляться школы, где обучали желающих. В какой-то момент эти школы превращались в университеты, становились центрами исследования богословия, а там же стало развиваться и остальные науки. В рамках хадисоведения – история, в рамках изучения мира – астрономия. И даже медицина развивалась очень активно в те времена. Исламские достижения использовались в Европе. Учебники, которые написали исламские ученые, очень длительное время использовались в качестве пособий в европейских университетах, в том числе даже до 18 века. И, конечно же, каждый такой центр, крупный город, в котором существовал свой университет, свой богословский центр, формировал свои идеи в рамках исследования Корана, Сунны и хадисов. Так появились школы в рамках суннизма. Школа в суннизме называется, ну и вообще в исламе, масхаб. Это направление мысли. И чаще всего под масхабом понимается определенное направление фикхи. Ну, фактически это нечто большее. В рамках масхаба можно не только определять, как решаются юридические вопросы, но и некоторые концепции веры можно определять. Мы сосредоточимся на малекитском масхабе, потому что он важен в контексте истории Нигерии. Именно малекитского масхаба придерживались исламские королевства севера Нигерии, а впоследствии и Сокота. До сих пор малекитский масхаб является доминирующим в Нигерии. Всего их существует крупных 4, и каждый в своем регионе. Малекитский масхаб основал Малик ибн Анас, богослов, дед которого был трактовщиком хадисов. Он с детства обучался кораническим наукам, у него было множество учителей, он жил в Медине, то есть прям настоящий мажор, можно сказать. Общаться мог с непосредственными потомками сподвижников пророка. Он был очень праведным, соблюдал все необходимые традиции и презирал любые нововведения. Настолько способный юноша уже в 17 лет начал преподавать. Стал выносить судебные решения при этом только после того, как 70 ученых исламских подтвердили, что он имеет на это право, то есть еще и скромность. В диспутах он никогда не участвовал. И вот это важный момент. Малик считал, что нет смысла в обсуждении. Наука выше обсуждений. Он был уверен, убеждение – это вера и выражение веры в поступках. То есть это был человек скорее дело, чем слово. И полагал, что обсуждать какие-то концепции внутри веры не стоит. Нужно изучать и на основе этого делать выводы. Он признавал и свободу воли при этом, и предопределение, и считал единственным по-настоящему непростительным грехом язычество. Малик видел идеал правления прежде всего в праведных халифах. Хотя признавал право на наследие халифата за курайшитами, но только если на это согласен совет из лиц, назначенных предыдущим халифом. Плюс, если после этого народ Медины и Мекки присягает, то ты тоже халиф. При этом он не одобрял бунты, потому что считал, что от них вреда еще больше, чем от тирании. Малик жил во времена династии Омейядов, поэтому он не выступал прямо против государей, если считал их неподходящими. Он считал, что их надо убедить уйти, если они плохие. Вот и предопределились взгляды, соответственно, малекитского масхаба. Обсуждений по минимуму, трактовка в рамках фикха ограниченная. При этом халифами признают основная часть общины, если признала. Свергать правителя нельзя, нужно, даже если он творит какую-то дичь, все равно продолжать убеждать его, вести себя хорошо. Авторитарная довольно школа получается. И малекитский масхаб среди суннитских считается одним из самых фундаменталистских. Но в основном, конечно, школы определяют то, на основе чего можно выдвигать решения, какие источники можно использовать. И отличие малитийского от остальных здесь в том, что они опираются не только на Коран, Сунну, фетвы сподвижников прямых и суждения по аналогии, но и на деяния мединцев. Это обычаи и традиции жителей Медины, в том числе, да, из времен джахилии, возможно. Причем они считаются даже иногда важнее хадисов от единичных передатчиков. Одни из самых слабых, конечно, хадисов, но тем не менее. К тому же в малитийском мазхабе действует запрет на любые вещи и поступки, которые могут привести к греху. В некоторых мазхабах это разрешено, то есть только если ты осуществил грех, проблема начинается. А здесь это предупредят сразу. То есть, если ты можешь привести тем, что оденешься неподобающим образом к греху, то это значит, что надо вообще запретить одеваться неправильно. Если ты можешь что-то сказать, что смутит другого мусульманина, значит, надо вообще запретить любые фразы, которые могут к этому привести. Становится немного понятней, да, почему именно такие решения шариатские суды выносили в Нигерии. Если в рамках малитийского мазхаба на судебном процессе стало неясно, как быть, то сначала всегда смотрят на аналогичное решение у Малика, то есть действует прецедентное право, можно сказать. Затем смотрят, что у Ибн Касима по этому поводу, одного из его учителей, и только потом обращают внимание на другие решения. В любом случае поддерживается наиболее популярное мнение, то есть что община решила, то и будем делать. И часть считает, что если вообще непонятно, что надо, какое решение вынести, то надо применять самое категоричное. А другая часть считает, что наоборот, надо принимать самое легкое решение, потому что так делал сам пророк и так завещал. В общем, в малитийском мазхабе сильно все зависит от конкретной общины, но в целом это достаточно фундаменталистское направление суннизма.
Еще одним движением экстремистского толка являются такфиры. Это радикальная идеология, которая родом из Африки. Нет, не из центральной, а из северной, из Египта. Основой такфиризма является обвинение мусульманских общин в неверии. Именно это и является главным отличием этого течения от других. Хотя существует и определенная путаница между салафитами, джихадистами и в том числе такфиристами.
Что неудивительно, у них много схожих концепций, схожих убеждений. Более того, движения закрыты и не всегда делятся подробностями.
Некоторые исследователи, сравнивая их с другими консерваторами, признают, что есть и те, кто выступают за насильственные методы, а есть и те, кто начинали это движение в Египте в качестве протестного против режима. Исследователи также говорят, что такфиры видят мир черно-белым. Есть верующие и есть неверные, без каких-то либо промежутков.
В такфиризме считается, что если ты не придерживаешься веры, то ты сразу же не просто неверный, а кафир, вероотступник. Это намного хуже. Поэтому, например, сторонники насильственных уже методов могут в качестве жертв даже женщин и детей выбирать. Почему? Потому что они все кафиры. И, соответственно, убивать их можно без всяких ограничений.
Конечная цель этих товарищей – возрождение халифата, как это принято, в соответствии с буквальным толкованием Корана. Чтобы понимать, о чем думают подобные люди, достаточно процитировать 9-ю суру и 29-й аят, который часто упоминается и джихадистами, и прочими сторонниками фундаментализма. «Сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в последний день, которые не считают запретным то, что запретили Аллах и его посланник, которые не исповедуют истинную религию, пока они не станут собственноручно платить дань, оставаясь униженными».
Такфиризм является составляющей частью идеологии знаменитого исламского государства, запрещенного на территории РФ, да и на территории кучи других государств. Это очень удобная идеология для оправдания полномасштабного геноцида шиитов и всех заблудших, по их мнению, мусульман. Более того, такфиризм ведь требует уничтожения не мусульман, что как раз обосновало геноцид езидов в Ираке. И, конечно же, такфиры считают, что они находятся, безусловно, в экзистенциальном конфликте с Западом, который всеми силами пытается их уничтожить.
Они полагают, что от влияния Запада можно избавиться путем уничтожения западных символов, в том числе и образованной интеллигенции, которая получила западное образование.
Иронично, что при этом, в этом их часто подозревали, но они не являются союзниками Аль-Каиды, тоже запрещенной в РФ террористической организации, потому что на самом деле на их лидера Бен Ладена Такфир даже осуществляли покушения, и не один раз. Так вот, у них нет союза в этом плане. Такфиризм считается еретическим нововведением в исламе. Абсолютное большинство исламских имамов во всем мире считают их вероотступниками. Основное пополнение такфиристов, да как, собственно, и салафитов-джихадистов сейчас, и значительного количества ваххабитов являются скорее молодые граждане в подростковом, в юношеском возрасте, которые, в общем-то, мало что и понимают в религии, и, может быть, даже не все прочитали, но при этом им сказали, что они настоящие мусульмане, и, соответственно, вы боретесь с ненастоящими. Вот и все, пожалуйста, есть цель. А еще расскажут, конечно, про то, что так как ты борешься за веру, то попадешь в рай. Одним из таких движений как раз радикальных джихадистских и стало Исламское государство, запрещенное, еще раз повторю, это на территории РФ, являющееся прямо сейчас, конечно же, не так, как раньше, но тем не менее, одной из сторон конфликта в гражданской войне в Сирии. Исламское государство – это движение суннитское, что может показаться неожиданным, казалось бы, они же такие радикальные, но тем не менее, да, суннизм вот настолько широк, от самых либеральных течений до лютых радикальных. И так как они ходят под черным флагом, можно предположить, что, судя по всему, наследуют традиции Абу-Бакра и халифата аббасидов, то есть они хотят построить праведный халифат. Они считают всех остальных вероотступниками, и, соответственно, всех их надо уничтожить. Так что, да, это в значительной степени такфиризм. На территориях, которые ЕГЭ покорила, все иноверцы платили налог ту самую джизью, как в средние века. И вообще, по тому, как они себя вели, было понятно. Люди пришли возрождать средневековые традиции в полной форме. Самое жуткое деяние этой организации – геноцид. Геноцид христиан на завоеванных ими территориях. Рядом с центром их возникновения, это в районах городов Ракка, Мосул, находились курдские территории, а также древние территории христианские. И, к сожалению, там возникла настоящая резня. Больше всего пострадал народ езидов. ЕГЭ, создавая свой новый праведный халифат, стремилась распространить влияние как можно дальше и постоянно создавала ячейки в других странах. Если вы думаете, что эта организация действовала исключительно в Сирии, все не так. Именно они стоят за террористическими атаками в Ливии, за активным развитием терроризма в Узбекистане, в Турецкой республике, в Сомали тоже существовал их филиал. И один из их филиалов существовал в Нигерии. Это и есть Боко Харам.
Еретический разговор.
Ислам – это удивительное явление. Это не просто религия. Это глобальный процесс, который охватил значительную часть человечества и вообще изменил историю. Если бы не было арабского халифата, вообще неизвестно, как бы выглядел сейчас наш мир. Хотя бы вспомнить Испанию. Насколько сильно на нее повлияло это вторжение. Какой была бы Испания сейчас, мы никогда этого уже не узнаем. Настолько это было глобальное движение народов в свое время. И все благодаря вдохновению. Вдохновению от одного учения. По моему мнению, ислам является наглядным примером того, что идея, именно идея формирует реальность, а не что-либо другое. И идеи правят, в конце концов, миром. Конечно, я понимаю, что Мухаммед, по мнению мусульман, все воспринимал непосредственно от Аллаха, его мыслей здесь нет, только в сунне. И, конечно же, это все его слова, и я не оспариваю ни в коем разе такую концепцию. Вполне вероятно, что так и есть. И тогда получается, что Аллах избрал идеального человека, чтобы воплотить свое видение. Но попробую допустить такую мысль, что, возможно, Мухаммед был по-настоящему гениальным человеком для своего времени. И наблюдая за тем, что происходит в Византийской империи, в империи сасанидов, стал постепенно формировать внутри концепцию о том, а как можно создать идею, которая будет лучше тех империй, которые существуют сейчас. Как создать государство, в котором все будут находиться в более справедливых взаимоотношениях друг с другом. Есть такое ощущение, что он пытался исправить свои теории, ошибки Византии, в частности, преследование, например, других религий, коренизацию элит, использование в обрядах вина. Это же видно, что своих последователей напоили, соответственно, у них нет тяги к знаниям. А что сделал Мохаммед? Запретил алкоголь полностью в своей школе и заставил всех читать тексты. То есть спровоцировал интерес к образованию одной своей концепции. А что, если это так и задумано? Что, если он решил, что главная идея, которая может действительно продвинуть людей вперед, это образование для всех? И как этого добиться в том обществе, в котором он жил? В время, когда многие люди не умели ни читать, ни писать. Когда все еще были популярны совершенно дикие ритуалы и обычаи. Когда люди буквально верили в божественную силу звезд. Возможно, он понял, что если он просто напишет трактат, как в свое время сделал Платон со своим государством, это не сработает. Да, его прочитают ученые, да, его прочитают историки, может быть, в Европе кто-то даже вдохновится, но не получится движение масс. Вместо этого он решил, а что, если я сделаю это религией? Дам моей концепции такую форму. Может быть, это сработает. Это просто предположение. Я ни в коем случае не отрицаю того факта, что, конечно, Мухаммеду все сказал Аллах. И просто он выбрал правильного человека. Это невозможно ни опровергнуть, ни подтвердить. Но почему-то мне лично хочется верить, что так оно и было. Что Мухаммед придумал эту концепцию и попытался воплотить ее в жизнь. И понял, что надо сделать это религией. И тогда она захватит души людей. И они действительно начнут честно и искренне двигаться по выбранному пути. А чем еще объяснить такое большое количество указаний в Коране о том, как управлять государством, как осуществлять суд, как осуществлять даже бытовые моменты? С другой стороны, конечно, аяты Корана приходили постепенно, по мере надобности. Здесь, наверное, я просто хочу верить в то, что есть красивая теория. Скорее всего, ислам формировался именно на практике, в ходе непосредственного столкновения с реальностью. Но тем не менее, тот факт, что Коран пытается определить очень в значительной степени общественно-политические вопросы, пытается рассказать людям не только во что верить, но и как жить, породило столько государств. Это не просто книга обрядов. Это не просто религия, это универсальное руководство. Как строить государство? Как строить общество? Как строить свою собственную жизнь? Но, к сожалению, в этом и крылась главная проблема ислама. Именно из-за таких строго очерченных границ он очень быстро стал порождать сомнения, расколы и неизбежно начались конфликты. Вот почему исламский мир, к сожалению, ассоциируется не только с культурой и развитием времен омейядов, но и с страшными войнами, гражданскими, в том числе времен аббасидов. И с тем, что мы видим сейчас, например, когда террористы захватывают людей в заложники, потому что считают, что они придерживаются не тех взглядов. Выходит, что сила ислама в то же время оказалась и его слабостью. И из-за непреклонных убеждений последователей этой религии, судя по всему, произойдет еще немало войн.
Покорность. Ислам практически с момента своего зарождения, требуя подчинения, пришел на территорию Африки и получил распространение. Как мы видим из истории государства под управлением пророка, основной идеей стала экспансия. Обращение в конфессию как можно большего количества людей. Само зарождение этого учения связано с возвращением к истокам, в том числе Ветхому Завету. И дальше, развиваясь, мы не раз видим упоминание о необходимости вернуть изначальную веру. Далеко ходить не надо. Законы шариата, их суровость и неуклонность в современном мире неприемлемы для большинства жителей нашей планеты. Но в этой непримиримости кроется противостояние. Правоверные видят в культурном нашествии угрозу будущему своей религии, которая строится на четких правилах и уже вряд ли когда-либо изменится. При столкновении таких разных культур конфликт неизбежен. Появление Боко Харам явилось логичным продолжением этой вражды. Всего вам доброго.
Данный выпуск создан при поддержке подписчиков на Boosty и Paywall. Спасибо нашим адептам. Отдельно выделим акалитов и культистов. Арт-Кей, Спай Реалити, Арина, Америка Лайф, Александра, Дарья, Джо, Нина, Маргарита, Полина, Груви Горилла, Маша, Меккастер, Лена Ленивая, Маленький Фриц, Мефистофелес, Вундербунт, Екатерина, Кира Ринцер, Мак и еще одна Полина. Ссылка на спонсорство в описании эпизода. Не забывайте ставить нам оценки и сердечки на той платформе, где слушаете. Будем рады вашим отзывам. Только так мы сможем стать лучше.
Вы слушали околорелигиозный подкаст «Heretic Talk». Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы будем рады всем в наших соцсетях. Там вы найдете дополнительный контент. Над выпуском работали Дерун Денис и Юров Ярослав. Звук – Семен Матков. Отдельное спасибо за музыку – Молокола и Recycle.